бодрствовать. Два смысла у Ожегова, ну, словаря. Первое простое, всем понятно, не спать, а второе не переставать действовать. Не переставать действовать. Вот мать Тереза, она говорила, что что бы вы ни делали, будут критиковать. Всегда. Вот хоть что вы ради Бога будете делать. Найдутся люди, которые сами пальца пальцем ныряют, но они будут бесконечно критиковать. Все равно не переставайте. Вас не будут уважать и любить, да ради Бога, все равно не переставайте. И у них там много-много, если кому интересно, найдите в интернете высказывание мать Терезы, вот эта вот знаменитая албанка. И она об этом много-много говорила. Она, видимо, тоже это испытывала. Ее до сих пор плевают грязью, до сих пор. Ну, как бы не мог успокоиться. Уже человек умер, ну что надо-то? Нет, до сих пор находит там мне. Конечно, у всех нас есть вины. Никто из нас не совершенен. Но это вот злые нападки сатаны, это показывает, что она служила все равно, как уж могла. Со всеми своими слабостями, это понятно, никто из нас не сильный человек. Итак, первое – это не спать, а второе – не переставать действовать. Но в данном случае молиться, бодрствовать и молиться, это имеется в виду, как бы вы хорошо ни жили, уж тем более как неплохо, надо постоянно обращаться к Господу. Ну и также это еще в православном смысле бдения. Такое слово православное, ну, оно старославянское. То есть погашение плотских всяких страстей. Это аппетит лишний, это сексуальная жизнь, это там моды, это вот всякие светские желалки. Вот. Умягчение сердца, тоже это бодрствовать. Изгнание мечтаний, обуздание языка. Когда мы что-нибудь наговорим, что мы говорим обычно, помните? Не пободрствовал, правда ведь, да? Не то, чтобы я спал, а вот духовно не пободрствовал. Или когда гневаемся, да? Во время сна сознание отключено. То есть у нас там работает немножко мужичок, а все остальное вырублено. И бодрствовать – это трезво оценивать и опасности, и радоваться трезво благословениям, не оказаться врасплох. То есть бодрствование – это приписывается сторожу на работе. Он все время должен глядеть, чтобы вор, значит, не напал, не украл что-нибудь. То есть не оказаться врасплох и во время искушения, или быть не готовым, если поступит приказ, бывает и ночью, царя-царей, быть наготове к беде, в радости. Это по-современному режим контроля. Режим контроля. Это бодрствовать. Василий Великий так это говорил. Обучайся евангельскому образу жизни, верности очей, воздержанности языка, порабощению тела, смиренному мнению о себе, чистоте мысли, истреблению в себе гнева. Вот это бодрствование, по мнению Василия Великого. Павел так писал по поводу бодрствования. «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». В 21 веке духи злобы поднебесной как с цепи срывались. Они на какое-то время, немножко после 91 года, притихли как бы, да? То есть, когда исчезло вот это великое противостояние капитализма и социализма, вроде как-то был такой мир, дружба, жвачка. Сейчас духи злобы поднебесной, они как с цепи сорвались. То есть, они буквально натравливают страны на страны, людей на людей, верующих на неверующих. В общем, духовный воин, он не просто бдит, он предугадывает действия противника сатаны, который ходит, писал Петр, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И лучшее оружие – это именно молитва. Своими силами нельзя зло победить себе. Избавь нас от лукавого – это не значит, чтобы не пришел рогатый и нас не соблазнил. Потому что лукаво – сердце человеческое. Там злоба. Не от сатаны злоба. Это моя злоба. Это внутри меня есть плохо. Поэтому избавь нас от лукавого – это имеется в виду избавь меня от моих нечистот, от моих собственных нервов, которые бывают дергают меня. Вот. Помните, как избирал Бог воинов Гедеону? Да? Помните? Некоторые наклонялись, пили-ка собака. Их было большинство. Их Бог брал. Они воины не годятся. Потому что, когда стоишь на карачках и пьешь, ты ничего не видишь, кроме воды. Ничего. И воин пойдет тебя сзади и заколет. А когда ты пьешь с ладони, глаза у тебя что? Находятся в бодрущем состоянии. То есть Бог избирает себе учеников бодрствующих. Те, которые не... Вот я уверовал, аллилуйя, все, лягу-ка я посплю лет 70. Нет, конечно. Сегодня мы поговорим про молитву в разрезе необычном. книги Йова. Никогда не думал, что книга Йова – это о молитве. Я всегда думал, что книга Йова – это о человеке, который много страдал, но, как говорится, получил в конце победу. То есть он оказался верным. Ну, это тоже так, я не говорю, что я неправильно думал. Но в некотором смысле книга Йова – это еще книга о молитве, о том, как все-таки прийти к этому. Почему? Я разговаривал с одним мессианским евреем. Мессианские евреи – это христиане, но они соблюдают частично немножко Ветхий Завет, и они евреи по национальности. Такая переходная форма, сейчас очень модная, многие даже не иудеи туда переходят в это, так сказать, состояние. И они говорили об этой книге Иова. Я говорю, что вот наши богословы говорят, что она самая древняя. Нет, вряд ли, говорит, но она привезена из плена. То есть вы знаете, да, что евреи одно время были в плену, 70 лет, и вот она появилась у Ездры, эта книга, тогда, а Ездра составил, собственно говоря, современный Ветхий Завет, когда, значит, вернулся из плена. То есть она была написана в плену, как книга Даниила. Ну и многие другие, Исаия, допустим. Второй Исаия. И вот в этой книге рассказывается о человеке, очень необычном, который жил, это был не еврей, кстати, и все его друзья тоже были не евреи. Это такое повествование о древних событиях, в этом смысле самое древнее, которые случились еще до Авраамова. Но написана она была уже, конечно, гораздо позже. То есть такой устный пересказ, я бы сказал. Поэтому в ней такой есть в начале и в конце элемент сказки, да? Заметили? «И пришел стана к Богу». Такое, знаете, вот, ну, какое-то интересное, необычное повествование. И вот действительно пришел стана к Богу, и Бог его спрашивает, чем занимался? Ходил по земле. Ходил по земле, имеется в виду, как раз вот высматривал таких двоечников всяких, и на них нападал мыслями. И вот он ходил по земле, и сам Господь его спрашивает, а ты видел вот такого, мол, человека, Йова? Хороший человек. Сатана ему отвечает, да, хороший человек. Но почему хороший? Потому что ты со всех сторон его оградил. Тот говорит, ладно, все, что в руке его, пожалуйста, можешь использовать. Потом прошло некоторое время, и действительно в жизни Йова начались большие проблемы. То есть все его стада знаменитые, они все причисляются там в книжке, они все были убраны. То есть в его имуществе прошли серьезные проблемы. Он стал нищим. Но при этом он сказал такую вещь. Бог дал, Бог взял. Да будет имя Господне благословенно. Бог дал, Бог взял. Это первое такое особое состояние. Второе... Опять снова Бог встречается с сатаною и снова говорит, посмотри, вот ты настраивал меня, чтобы я вот лишил этого человека всего, что у него есть. Но он остался верен мне в своем уме. Ну да, конечно, говорит, это же, так сказать, имущество всего лишь. А мол, вот за кожу, да, и за детей. И в конце концов он лишается детей, лишается здоровья и стал... Такая из болезни, она до сих пор существует, лепра. И стала скоблить отслаивающуюся кожу. Болезнь неприятная, конечно. Все, кто болел чесоткой, что-то похожее, только сильнее. И вот в итоге, в конце концов, жена даже сошла с ума и сказала ему, что ты так вот все уж хвалишь Бога? Ну же прокляни да умри уже. Ну, что уже, как говорится. Он говорит, нет. Неужели мы хорошее от Бога принимаем, а плохое нет? Да будет имя Господне благословенно. Ему плохо. Он тоскует по своим детям. Конечно, ему обидно, что у него пропали стада верблюдов. И, конечно, ему больно. Но даже в этой ситуации он остается, повторяю еще раз, в своей голове верным Богом. До этого о молитве ее вообще ничего не говорится. Говорится, что он по древним обычаям приносил баранов. То есть занимался жертвоприношением. Причем тоже не за себя. В себе он был уверен. Но вдруг мои дети там на этих пьянках свои что-то наговорят на Бога лишнего или подумают. И вот за детей он приносил жертвоприношение. Это Богу нравилось. Но там о молитве ничего не говорится. Вот иудеи современные так оттолкуют, что в том состоянии богословия Йова существует только дашь на дашь. Я тебе баранов, ты мне мир. Я тебе баранов, ты мне прощай грехи. Понимаете, да? Взаимоотношения такие полуязыческие. Но когда... его припрут к стенке его друзья, пришли там трое друзей, потом еще один, они стали упрекать его во всех тяжких, он все это отвергал, он начал слушать Бога. И однажды Бог ему сказал, помолись за своих друзей, не принеси жертвы, а помолись. И еврей так объясняет, что начался молитвенный период. Был период, как вот у Адама, у Каина, у Еноха, это период жертвы. Мы приносим тебе наши плоды, ты нас благословляешь. После Вавилона, особенно после разрушения храма, евреи не могут приносить жертвы. У них период молитвы. Но и христиане тем более. У нас только одна жертва – Иисус Христос. Мы не можем ее бесконечно приносить. Другими словами, это переход к бодрствованию, к молитве, к тому, чтобы по-настоящему обращаться к Богу. Что значит по-настоящему обращаться к Богу? Не по привычке так, знаете, ну, вроде как, надо вот покушать, помолимся, давайте там еще, такое, знаете, не очень серьезно. А вот что значит по-настоящему? Кричать Богу называется это. Протестовать, я бы даже сказал. О Йове сказано, что он праведник или безгрешный человек. Но давайте так, что такое безгрешный? Это не есть мудрец, нет. Безгрешный – камень, он тоже безгрешный, он тоже не грешит. Он просто не делает ничего плохого. Вот и все. То есть быть праведником, быть безгрешными – это всего лишь начало мудрости Божией. Камень тоже безгрешен. И вот здесь сатана, насылая страдания на этого праведника, он выполняет функцию электродрели. Он делает в Йове маленькую дырочку. То есть он буквально соединяет, чтобы провести кабель для связи с Божественным. Страдания Йова не вызваны его грехами. Они вызваны недостатками его личности. Всевышний хочет не просто «я тебе, ты мне», а хочет прямого контакта души к душе. Такого, как был у него, например, с Авраамом. Тот молился, видимо, по-настоящему. И не умозрительного такого философского «Бог дал, Бог взял такие хорошие вещи». «Я тебе жертву, ты мне благо». Что делается с настоящим бодрствующим человеком, когда случается у него несчастье? Он молится. Вот этого мы не видим в первых главах книги Йова. Он не молился. Он даже жертву забросил. Он только ругается с друзьями, ругается с Богом. Ну, а начало у него такая была, мы сейчас с этим восторгаемся, вообще никакая ситуация. Покорно-безучастная, фатализм. Ну, вот Бог дал, Бог взял. Вы знаете, это напоминает очень христиан. Меня тоже. Так голова на бок, сплошное несчастье в жизни. Ну, Бог дал, Бог взял. Никакой реакции. Ни гнева, как у Йова, ни протеста, ни серьезной молитвы, ни поста, ничего. Ну, все плохо. Все. Ага, на тормозе на этом. Это неправильная позиция. И мы видим, что в конце концов Бог достал через эту чесотку, Йов заорал по-настоящему, стал его упрекать. То давай его упрекать. У них получился, пускай такой сложный, но диалог. Через дырочку пошла связь. Понимаете, да? Все, что Бог делает несчастными в нашей жизни, Он хочет, чтобы мы заорали, чтобы мы возмущались, чтобы мы молились, чтобы перестали быть камнями. Во что вас еще бить, помните, да? Почему Бог бьет? Ему нужна реакция. Ему нужно живой на другом конце, а не просто такой вот, Бог взял, ну и что теперь делать, буду читаться. Не в этом смысл страдания. Смысл страдания в молитве, и причем в данном случае молитве за друзей. И после этого тут же мы все вернули. Когда он за других помолился, не за себя любимого. Ну, вообще, конечно, красивые слова. Нагим вышел я из чрева матери, нагим возвращусь. Замечательно. Что ты говоришь? Но это все еще философия. Красивая, умная, замечательная. Но это не молитва. То есть он не был мудрецом, он был праведником, но мудрецом он не был. А молитва – это требование, желание изменить положение. А Йов, получается, с положением согласен. И вот в конце Йов молится о своих друзьях, будучи все еще без детей, бедным и больным, но сказано, и возвратил Господь прежнее Йову, когда помолился с друзей своих. Вот, началась молитва, начался канал, и там еще раньше говорит, что Бог прав, это тоже было молитвенное обращение к Богу. На протяжении этой книги получается, учится молитве, бодрствованием и становится равным Аврааму. Таким образом, страдания были призваны изменить самой личности. Мы говорим, что он был праведником. Бог говорит, да, но не был мудрецом. У него не было молитвенного настроения. У него было настроение дашь, я тебе, ты мне. Но это только начало религии, это не религия сама еще. И мы видим, что получилось. Допустим, бы Иов даже с друзьями повел себя деликатно, как с Богом. Иов бы сказал, слова мудрого Эпифаза настолько глубоки, что я сейчас, благодаря ему, понял, почему я страдаю. Уважаемый Эпифаз, уважаемый Цафар, Бильядад, я очень вам благодарен за то, что мне все так объяснили, и все довольны, все читают какие-то хорошие слова и возвращаются по домам. И потихонечку Иов начинает кожей обрастать, и потихонечку начинается у него что-то новое. Нет. Именно поэтому Бог с ним заговорил, потому что он лжеобвинителей отринул. Он не согласился с ложью. Они говорили на него ложь. У нас много таких псевдодрузей. Как нам плохо, они начинают лгать на нас. Бывает такое. Поэтому я думаю, что он не сдался религиозному комментарию для чайников, которые они там псалмы цитировали, если честно, так, поглядите внимательно. Они просто псалмы цитировали. Страдания Иова, это были такими, наподобие сверления. Бог хотел просверлить отверстие в душе Иова. Это больно. Но есть отверстие, изменение личности, которое позволило ему, наконец, встретиться лицом к лицу, написано. Раньше я только знал о тебе, помните, да? А в конце книги он говорит, а теперь я вижу тебя. Вот что делало страдание. Теперь я вижу тебя. Надо идти, бодрствовать, идти на страдания, а не ныть от них. Иов был праведником, но мудрецом он не был. Если бы был мудрецом, то не жаловался, а бы радовался. Написано с великой радостью, помните, да? Павел, кажется, Иов, Яков. С великой радостью принимайте. А он не радовался, да? То есть он, мы видим, что христианский образ мысли еще выше даже, чем у Иова. Если в твою жизнь пришло страдание, умирает близкий, другое, что написано, как принимать надо? С великой радостью. Потому что это есть способ молиться. Это есть повод молиться, перестать, наконец, заниматься рудой. Есть повод Богу служить. Настоящие цветы расцветают от дождя, а бумажные, они скисают. Поэтому есть люди, потерявшие все деньги, и они жалуются. Но это всего лишь деньги. Есть люди, которые, потеряв деньги, относятся к этому спокойно. Но когда у них забирают детей, начинают кричать. Другие молчат, когда у них даже берут дети и деньги и детей, да поднимают крик, лишая здоровья, как Иов. Ну и что? Ну и что? Мы видим, что надо скорбеть, надо кричать и надо молиться. И в итоге он стал молиться, по мнению Бога, приобрел мудрость. Получив мудрость, он действительно получил все обратно. Я хочу сказать, что это лишь одно из толкований, я ни в коем случае не настаиваю на нем. Но я скажу так, что Лютер предложил каждому право толковать Святое Писание. Но при этом, увы, многие интерпретируют Писание с неким скрытым хитрым мотивом, как сознательно, так и бессознательно. И те, кто говорят, что Бог говорит им из их сердец, они вообще в курсе, что оно лукаво, крайне испорчено. Если Бог говорит с тобой из твоего сердца, кто говорит, не лукавый ли? Избавь меня от лукавого. Это когда ты принимаешь свои лукавые мысли за слова Бога. Вот в этом великая мудрость. Слова Бога – это вот те события, которые случаются. Слова Бога – это слова пророков, которые мы читаем. Но это не твои мысли, дорогой. Поэтому те люди, которые любят хвастаться, вот мне Бог все время говорит, это не то. Это чаще всего вот именно у Лютера много хорошего сделал. Но в данном случае он очень большой соблазн для людей хитрых и лукавых. Пускай Господь благословит нас в этом, чтобы мы бодрствовали. Понимали, что можешь прилететь от Бога. Сна не пришел бы к Иову, если бы не Бог. Бог настроил его так. Это был не спор, как некоторые говорят, это спор стороны с Богом, но внешне похоже. Это попытка Бога достучаться до внешне праведного человека и наладить с ним контакт. С нами он через контакт, как через не наше страдание, а страдание Христа устанавливает. Что такое вечеря Господня? Это тогда дырочка, которую Бог сверлит в равнодушных людях через страдание Христу, уже не сами страдаем, а его страдания воспринимаем через хлеб и вино, да? И начинаем молиться. Все, что делает Бог, он хочет настоящего контакта. В данном случае и страдания Христа – это один и тот же способ. Помолимся. Поблагодарим Господа.
41 стиха, 6 глава. 41 стиха. А взроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я есть хлеб, сшедший с небес». И говорили: «Не Иисус ли это, сын Иосифа, в которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я шел с небес?» Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собой. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от отца и научившийся, приходит ко мне. Это не то, что кто видел отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Такое повествование, ропот иудеев на Иисуса за то, что он сказал: «Я есть хлеб жизни». И говорят между собой: «Ну, а не Иисус ли это? Отца мы знаем, мать знаем, он родился от них». Но на самом деле это не так. То есть мы видим, что чисто непорочное зачатие, значит, Мария, Дух Святый нашел на нее, и сила Всевышнего осенила, и потому рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Так написано в Священном Писании. Сын Божий. Не сын Иосифов, а сын Божий. Ну, вот так воспринимали иудеи, по крайней мере, Иисуса. То есть, ну, мы знаем его, вот он такой же, как мы. Он ничем не отличается абсолютно. Он от нас вообще ничем не отличается. Мы его знаем, как он говорит, что он сын Божий. Да никакой он не сын Божий, он сын Иосифа и Марии. Ну, такое заблуждение. Но сегодня многие заблуждаются по этому поводу. Думают, что Иисус обычный человек. Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собой». Интересно, то, что они говорили, он почему-то оценил как ропот. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». 45 стих. «У пророков написано: будут все научены Богом. Всякий, слышавший от отца и научившийся, приходит ко мне». Вот тут важно, наверное, важно разобрать, откуда приходит вера. Откуда приходит вера? Что является источником этой веры? Для того, чтобы понять, что и не просто вера, а нужно говорить о том, что это Божья вера. Не вера в Бога, а Божья вера. И Божья вера предусматривает, что человек научился от Бога. Каким образом? Каким образом он научился? Ну, всегда в ученичестве существует две фазы. Это теоретическая часть и практическая часть, практика. Вот. И иметь Божью веру – это значит научиться и теоретически, и практически. Сначала тебе нужно ознакомиться. С чем ознакомиться? Нужно ознакомиться обязательно с первоисточником. Сегодня многие люди слушают различные, значит, используют различные источники и составляют себе мнение о Боге. Но я хочу сказать, что все эти источники недостоверны. Они могут быть искаженные и так далее. И где ты разберешь, искаженный или не искаженный этот источник? Но мы имеем первый источник. Первый источник – это слово. Это слово Бога, слово, которое изрек Бог, которое сегодня мы имеем возможность читать на страницах Священного Писания. Для того, чтобы знакомиться с той теоретической частью, которая подразумевает научиться. Что значит научиться? Это значит уметь. Если я знаю теоретически, а не владею практическими приемами, я не знаю. Евреи так и говорят, я знаю. Если еврей говорит, я знаю, значит он умеет. Если он не умеет, он не будет говорить, что я знаю. Нам надо также научиться говорить то, что мы умеем. Я знаю. Это значит, я и умею. Вот. Когда есть теоретическая часть, то есть знакомство с теоретической частью, потом наступает практическая часть. Практическая часть – это воплощение в жизни. Научиться от Бога, иметь Божью веру – это значит выполнять практически. Если ты не будешь выполнять практически, ты ничему никогда не научишься. Ты теоретически будешь, как говорят, благочестивый пулемет, да, фразами. Фразами метает, только шум стоит. А для чего метает? Для того, чтобы или оправдаться, или показать, какой сведущий человек, да? А в практической жизни человек может не жить вот теми фразами, которые он кидает. Он может ими, собственно, не жить. Поэтому отличается. И Христос говорил, когда ему сказали, женщина сказала, блаженны утробы тебя носившие, сосцы тебя питавшие. Он говорит, нет, блаженны слышащие слово Господне и соблюдающие его. Вот. Это значит научиться от Бога. Научиться не только теоретически, но и практически. И человек, наученный от Бога, он приходит к Иисусу. Здесь так написано, в Писании так написано. Это не только теоретически, это практически. Бог так установил. Не мы приходим на своих условиях, да? А Бог установил определенный порядок, и мы приходим на Божьем порядке. Мы приходим иметь Божью веру. Это вера, спасительная вера. Особенно она от Бога, потому что ты учишься от самого Бога. Ты не учишься от людей. Ты не учишься от духов зла. Ты учишься непосредственно от Бога. И если ты научился от Бога, ты придешь к Иисусу. Потому что Он единственный Спаситель. Он единственный Спаситель. Нету другого. Просто не существует. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. И я воскрешу его в последний день. То есть, приходя к Иисусу, у нас появляется надежда. Надежда на воскресение. Если и умрем, то воскреснем в последний день. Значит, когда сестра Лазаря пришла и говорила, Иисус говорит, воскреснет брат твой. Она говорит, знаю, воскреснет в последний день. А Иисус говорит, я есть воскресение и жизнь. Я воскресение и жизнь. Разве он говорил неправду? Вот человек, который научился от Бога, которого привлек Отец, который научился от Бога, который пришел к Отцу, пришел к Иисусу, он имеет надежду на воскресение. У него появляется Божья вера. Значит, дальше. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. То есть ни один человек не скажет, я видел Отца. А Иисус говорит, я видел Отца, я до сих пор смотрю на Отца, что Он делает, и я то делаю. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Истинно, истинно, когда Иисус так говорит, Он подтверждает истинность этого положения. Еще раз читаю. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Уже имеет вечную жизнь. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я отдам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Здесь мы видим, что Иисус увещевает иудеев, которые думают, что самое главное – это вот жизнь во плоти, это жизнь на земле. Вот. А дальше там непонятно что. Самое главное не это, не жизнь на земле. Потому что все, значит, мужи веры, они говорили, мы странники и пришельцы на этой земле. Мы ищем Отечество. Мы ищем Отечество, потому что наше Отечество не здесь. Наше Отечество там, где наш Отец. А здесь наше жилище временное. Вот за это временное нужно научиться тем правилам, которые существуют в Небесном Царстве. Научиться не только теоретически, но научиться практически. Это всегда сложнее. Говорить фразами всегда легко, с фразами из Священного Писания. А притворять их в жизнь гораздо труднее. Но и здесь нам помощь, потому что Дух Святой дает нам эту помощь. Дух Святой подкрепляет нас в немощах наших. Потому что мы не знаем, как написано, о чем молиться, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Дух Святой помогает нам молиться. Дух Святой помогает нам преобразовываться. И именно в молитве, в большей части в молитве, человек преобразовывается. Он становится другим. Потому что молитва – это не только средство воздействия на окружающий мир, сколько средство воздействия на самого себя. Вернее, средство воздействия Бога на тебя. Изменения, которые происходят, они происходят в молитве. Ты в молитве настоящий, такой, какой есть. Если, конечно, не лицемерно молишься, потому что лицемерную молитву Господь сразу, ну, просто он не слышит и не отвечает на лицемерную молитву. Вот. А когда ты искренне молишься, нету проблем. Нету проблем. Вот. Еще одна молитва, которая действительно меняет мир. Меняет не только меня, но и меняет моих друзей. Ходатайственная молитва. Это труд. Это труд, который может совершать каждый человек. Молитвенник. Молитвенник – это тот, кто умеет ходатайствовать за других. То есть он видит недостатки других людей. Он видит положение, состояние других людей. И он начинает за это молиться. И Бог слышит эти молитвы, подобно как услышал молитву Иова. И отвечает на них, вразумляет этих людей. Изменяет этих людей в соответствии с волей Божией. Поэтому не пренебрегайте этой молитвой, вообще молитвой как таковой, ходатайственной тем более. Но я увидел, что когда читали текст, там я всегда воспринимал как-то вот то, что Саша читал текст, воспринимал как «смотрите, молитесь и бодрствуйте». Два слова. «Молитесь и бодрствуйте». Там еще написано «смотрите». Там через запятую это написано. Смотрите, молитесь, бодрствуйте. То есть видеть, молиться и бодрствовать. Вот интересно, только вот просто. Что еще важно здесь, в этом тексте? То, что Иисус говорит о том, что хлеб, который я дам вам, значит, он, вы не будете жаждать никогда. Сейчас я зачитаю. «Я есть хлеб жизни, отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет». Вот не умрет, то есть будет иметь всегда вечную жизнь, да, навсегда будет иметь, ну, отношения со Христом, да, отношения с Богом. То есть он для Бога не мертвый, он живой, он ожил, становится живым для Бога. «Я хлеб живой, сшедший с небес, ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Ну, конечно, для иудеев было необычно, что, как он может дать нам есть свою плоть. Но если не говорить о воплотившемся Христе, ну, мы понимаем, что да, воплотилось Слово, а о Христе, который предвечный, который всегда был и всегда существует. Это слово Бога. Значит, и из чего Иисус состоит? Вот такой Иисус, духовный Иисус. Духовный Иисус состоит из слова. Из его плоть, ну, так называемая плоть, да, это его слово. То есть он состоит из слова. И поэтому призыв есть плоть Сына Человеческого. С одной стороны, это воспоминание страданий Иисуса Христа, когда он был во плоти. А с другой стороны, это питание небесным хлебом, который дает нам Отец. Вот. И это нужно практиковать, это нужно... Значит, в чем заключается практика есть Иисуса? Это значит насыщаться, духовно. Это значит насыщать наш дух, нашу душу, для того, чтобы наша душа жила вечно. Это кушать каждый день, это значит читать слово каждый день. Как хлеб, как необходимость, которая подкрепляет нашу душу, которая оживляет нашу душу, которая животворит нашу душу. Это подкрепление нам нужно каждый день. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы мы пользовались тем словом, которое здесь записано, чтобы мы понимали, что придя к Иисусу, мы имеем вечную жизнь, чтобы питались Христом каждый день. Значит, если даже по плоти умрем, то воскреснем в последний день. Умирать со Христом не страшно. Множество примеров, когда христиане умирают за Христа. Они не страшатся. Тех первых христиан, которых терзали зверями, значит, они с улыбкой на устах умирали. Они не боялись, потому что Дух Святой настолько подкреплял их, что Бог настолько подкреплял их, что они, ну, не страшились смерти, потому что для них смерть — это всего лишь переход, какое-то мгновение, может быть, да, страдание, может быть, даже еще чего-то там, я не знаю, но вот этот переход, который они понимали, что он сейчас произойдет, и не боялись этого перехода, потому что они были живыми для Бога. У Бога нет мертвых, у Бога все живы. Поэтому пусть Господь благословит и укрепит нас, чтобы мы, наше упование, наша Божья вера, не наша, даже Божья вера, которая в нас, она бы укреплялась каждый день. Укреплялась словом, укреплялась молитвой, укреплялась общением друг с другом, укреплялась проявлением тех качеств, которые мы приобретаем от Бога, когда живем Божьей жизнью, когда проживаем Божьей жизнью, христианской жизнью. Чтобы мы, если где-то есть отступление, чтобы мы пересматривали свою жизнь. Подобно тому хозяину, который выносит из сокровищницы старое и новое. Не нужно выбрасывать, а нужно оставлять. Запасаться тем действительно ценным материалом, что дает нам Бог каждый день через Священное Писание, через молитву, через общение друг с другом, через свидетельство. Пусть Господь благословит вести вот этот благочестивый христианский образ жизни, быть радостными, любить друг друга по-настоящему. Помолимся об этом. Аминь.